Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало» у микрофона Алсу Курмашева. Добрый вечер. Сегодня в программе «Вокруг административной границы Абхазии натягивается колючая проволока».
Каждый отвечает за себя. Моя территория, что хочу, то и делаю.
Кто и почему пытается наглухо закрыть границу между Менгрелией и Абхазией? В ситуации разбирался наш корреспондент. Абхазы в Эквадоре признают или не признают?
Во время своего визита Корея заявил, что Эквадор готов серьезно рассмотреть вопрос признания Абхазии и Южной Осетии.
У Цхинвали на такие поездки денег нет. Сегодня в мире отмечается День инвалидов. Мы побываем в квартале слепых в грузинской столице. Об этом и многом другом слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало». А сейчас с новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: страны НАТО и союзники по коалиции договорились об отправке в Афганистан дополнительно 5000 военнослужащих. Абхазия официально обратилась к Эквадору с просьбой изучить вопрос о признании ее независимости. По делу о подрыве поезда «Невский экспресс» опубликованы фотороботы четверых подозреваемых. Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают сотрудничество со странами, выразившими стремление вступить в Североатлантический союз. Как ожидается по итогам встречи, Черногории будет представлен план действий относительно членства в НАТО. В преддверии саммита генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический союз по-прежнему готов принять в свои ряды Украину и Грузию, но только после того, как в этих странах пройдут необходимые реформы. Кроме того, страны НАТО и их союз Участники по коалиции договорились об отправке в Афганистан дополнительно 5000 военнослужащих. Об этом заявил в преддверии сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Североатлантического союза в Брюсселе представитель НАТО Джеймс Апатурай. Он отметил, что свои контингенты увеличат около 20 стран. Абхазия официально обратилась к Эквадору с просьбой изучить вопрос о признании ее независимости. Об этом Этартас сообщил заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной республики Максим Гвинджи, находящийся с рабочим визитом в Эквадоре. «Нам было передано официальное письмо на имя президента Эквадора Рафаэля Корреа с просьбой о признании независимости Абхазии», — сообщил дипломат. Эквадорская сторона в настоящее время тщательно изучает представленные материалы и скоро выступит с заявлением по этому вопросу, — добавил замминистра, не уточнив, когда можно было бы ожидать этого заявления. Визит делегации по странам Латинской Америки начался 1 декабря. Помимо Эквадора, делегаты посетят Венесуэлу, где собираются пригласить делегацию Центр избиркома Венесуэлы для наблюдения за выборами президента в Абхазии, сообщает агентство «Абсны Пресс». Вчера Международный суд ООН в Гааге представлены письменные возражения Российской Федерации против юрисдикции суда в отношении дела, в рамках которого Грузия в связи с прошлогодними событиями вокруг Абхазии и Южной Осетии и на более ранних этапах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов обвиняет Россию в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. В своем иске Тбилиси утверждают, что Россия осуществляла, поощряла и поддерживала расовую дискриминацию этнических грузин, способствуя их массовому выдворению с территории республики. Как говорится в сообщении МИД Российской Федерации, суть поданных России в Международный суд возражений как раз и состоит в том, чтобы обосновать беспочвенность грузинских обвинений и показать, что у Международного суда отсутствует юрисдикция рассматривать грузинский иск. Теперь Грузия с учетом возражений Российской Федерации и в соответствии с регламентом суда необходимо представить свои дополнительные соображения по данному делу к марту 2010 года. После этого следует ожидать назначения устного разбирательства.
Эхо Кавказа. Новости.
Михаил Саакашвили представил кандидатуры в Совет общественного телевидения Грузии. В списке президента кандидаты, которые были названы заинтересованными лицами, неправительственными организациями и общественными гражданскими группами. Этот список учитывает интересы всех групп, отметил президент. В свою очередь, председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе сообщил, что в последние дни по этому вопросу с президентом велись консультации. И несмотря на то, что процесс комплектации был на финальном этапе, исходя из интересов плюрализма, было решено учесть интересы всех групп. Пакрадзе также призвал непарламентскую оппозицию начать консультации и согласовать кандидатуры для заполнения представленных ей квот. По делу о подрыве поезда «Невский экспресс» опубликованы фотороботы четверых подозреваемых, среди них одна женщина. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Петербурга, следователи обнаружили дом, где могли прятаться возможные исполнители теракта. Крушение поезда «Москва-Петербург» произошло 27 ноября. Погибли 26 человек, более 90 находятся в больницах. На одном из сайтов чеченских сепаратистов опубликовано заявление лидера боевиков Доку Умарова, в котором он взял на себя ответственность за подрыв «Невского экспресса». Работы по восстановлению обрушившейся в Тбилиси армянской церкви Святой Геворг начнутся весной 2010 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор историко-культурного музея-заповедника и службы охраны исторической среды Сержик Аркелян, передает агентство «Новости Армения». Аркелян подчеркнул, что финансовые затраты по восстановлению церкви полностью возьмет на себя грузинское правительство. Армянская церковь Святой Геворг, построенная в 1356 году, обрушилась в Тбилиси 19 ноября. В связи с обрушением храма Армянская апостольская церковь и ряд общественных организаций выступили с резкой критикой бездействия грузинских властей. Известный режиссер Роман Поланский, арестованный в сентябре в Швейцарии по запросу США, перевезен из тюрьмы в Цюрихе в другое место заключения, сообщает BBC. О новом месте его содержания не сообщается, по словам представителей власти, из соображений безопасности. В пятницу режиссер должен был освобожден под залог в 4,5 миллиона долларов. Он остается в Швейцарии под домашним арестом. Соединенные Штаты требуют выдачи 76-летнего Полански, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, более 30 лет назад.
С новостями дня была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Продолжается визит комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга в Грузию. Сегодня комиссар дал эксклюзивное интервью для радио «Эхо Кавказа». С ним беседовала наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян. Полное интервью с Томасом Хаммербергом вы слушаете завтра в нашей программе. Также с ним можно будет ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу echokavkaza.com. А сейчас у нас на связи из Тбилиси Олеся Вартанян. Добрый вечер, Олеся.
Здравствуйте.
Я так понимаю, интервью закончилось совсем недавно. Какие у вас впечатления от общения с господином Хаммербергом?
Ну, мы говорили довольно долго с господином Хаммербергом. Он выглядел усталым, но, несмотря на это, старался вот объяснять в деталях, чего ему удалось достичь во время встреч с Хинвали и Тбилиси. Но в то же время Хаммерберг был довольно осторожен в своих оценках перспектив будущих возможных освобождений заключенных с двух сторон, а также старался не критиковать грузинские и южно-осетинские власти и конкретные международные организации. Я думаю, нашим слушателям будут интересны две инициативы со стороны господина Хаммерберга, которые он уже в общих чертах обговорил с представителями властей обеих сторон. Эти инициативы касаются процесса освобождения заключенных. Первое, что предложил господин Хаммерберг, это организовывать регулярные визиты родственников задержанных к ним в тюрьмы или другие места заключения. Это означает, что родители, допустим, тех осетин, которые были арестованы грузинскими правоохранительными органами, смогут приехать навестить своих родственников теперь, допустим, в тбилисскую тюрьму. Вторая инициатива со стороны Хаммерберга заключается в том, чтобы создать специальную группу специалистов с двух сторон, которые параллельно проходящим встречам под эгидой Женевы будут заниматься тщательным расследованием дел заключенных и пропавших. До того, как эта группа начнет работать, Хаммерберг сообщил, что в ближайшее время к родственникам пропавших больше года назад Хачирова, Хугаева и Плива приедет грузинский прокурор, чтобы сообщить им о ходе расследования и взять от них показания. К расследованию этого дела Хаммерберг собирается в скором времени также подключить зарубежных специалистов, которые будут, скорее всего, под эгидой Совета Европы осуществлять параллельное независимое расследование. Вот что в целом о ситуации с задержанными после войны нам сказал Томас Хаммерберг.
В конце августа было довольно значительное число освобожденных. Тогда для того, чтобы этот процесс происходил, прилагались значительные усилия. Но с тех пор по нескольким причинам доверие между сторонами пропало. И мне никак не удавалось возобновить процесс освобождения задержанных людей до последнего момента, пока я лично не приехал сюда, и они меня не увидели как непосредственного посредника. Я лично считаю это очень важным, чтобы мы смогли продолжить достигнутые цели, чтобы мы смогли разобраться со старыми делами и создать механизмы для работы с этими проблемами.
Олеся, не могу не задать самый горячий вопрос. А какая ситуация вокруг задержанных? Что по этому поводу сказал Томас Хаммерберг?
Ну, вы знаете, он был осторожен с тем, чтобы вот говорить то, что кого-то отпустят или кого-то не отпустят. Единственное, что он очень уверен в том, что через 10 дней освободят двух остальных подростков, да, их уже освободили вчера. Ну, наверное, стоит рассказать нашим слушателям о том, что происходило сегодня у нас в студии. Сегодня вот мы в Тбилиси получали довольно много звонков после нашего вчерашнего репортажа, в котором один из освобожденных вчера осетин рассказал, что их держали в подвале горийского отделения полиции. Ну, вы знаете, об этом совершенно не говорила грузинская медиа, и когда их освободили, это тоже не освещалось. И так получилось то, что об этом случае мало что знали даже среди независимых журналистов. И сегодня во время пресс-конференции некоторые из репортеров несколько раз спрашивали господина Хаммерберга, почему, по его мнению, допустим, миссия европейских наблюдателей, которая посетила этих пяти осетин около 10 дней назад, не сделала никакого заявления по необходимости их освободить. И Хаммерберг сказал, что он не хотел бы ни на кого показывать пальцем, но он собирается критиковать в своем репорте слабую готовность международных организаций с тем, чтобы вот пытаться решать проблемы с заключенными.
Спасибо,
Олеся.
Я
думаю,
спасибо,
подробности
Олеся.
Вы услышите завтра.
Да, это была Олеся Вартаняна из Тбилиси. Ее интервью с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом слушайте завтра на волнах «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел стран-членов НАТО обсуждали план вступления Боснии и Герцеговины, Черногории, Украины и Грузии в альянс. Боснию эксперты считают еще очень нестабильной для вступления в НАТО. Грузия и Украина также должны достичь определенных стандартов, чтобы начать переговоры о членстве. Наиболее вероятным на данном этапе кажется вступление в альянс Черногории. Рядом со мной в пражской студии военный эксперт Коба Лекликадзе. Коба, что еще обсуждалось на заседании?
Ну, главнейший вопрос, я думаю, это вопрос о дополнительной военной миссии стран-членов Альянса и также стран-партнеров. Сегодня я Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО, на первой предварительной, так скажем, конференции сказал, что эта цифра может быть 5 тысяч и несколько больше, то есть речь идет о дополнительном контингенте стран НАТО в ISAP, и что абсолютно неудивительно то, что эта контрибуция растет и, то есть, из-за вклада, который внесет Грузия. Григорий Вашадзе, министр иностранных дел Грузии, сегодня сказали, это был топ-ньюс для грузинских СМИ, что Грузия может послать там даже больше 9000 человек. Сейчас у Грузии 175 человек в Афганистане, в Кабуле, в миссии, на военной миссии Франции, а весной, летом будущего года там уже число возрастет до 1000 человек, и, как сказал подчеркнул Григорий Лашадзе, это не последняя цифра, то есть вот грузинские власти, кажется, почувствовали остроту момента, так как всем Соединенным Штатам Америки, в первую очередь НАТО, нужны дополнительные силы, и речь идет о живой силе, и вот этим они хотят показать, как, насколько они верны, насколько Грузия не только потребляет безопасность, но и свой вклад несет в эту глобальную безопасность.
Об этом, наверное, шла речь еще на заседании Совета НАТО Грузии.
Да, генеральный секретарь поблагодарил Грузию за вот этот вклад. Он подчеркнул, что вот Грузия там посылает контингент ISAP, и это наряду с тем прогрессом в реформах, которые осуществляет Грузия, дабы, вот как вы и подчеркнули в своей информации, чтобы вот воплотить вот этот стандарт и все эти взятые обязательства, наряду с этим и вот были слова благодарности и в этот счет.
Спасибо, это был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликвикадзе. Эхо Кавказа. Уже 3 дня, как ведется сооружение колючей проволоки на административной границе между грузинским населенным пунктом Мингрели и Абхазией. Завершить работу планируется до конца этого месяца. Об этом в эксклюзивном интервью с грузинской службой «Радио Свобода» рассказал житель Абхазии, который попросил не называть свое имя. Напомним, что между войсками Абхазии и России оформлен договор, согласно которому обе стороны сообща контролируют границу де-факто Республики Абхазии. Но Насуварян попытался выяснить, кто и почему пытается наглухо закрыть административную границу с Абхазией.
Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России собираются провести полосу колючей проволоки рядом с теми деревнями, которые сухопутно связаны с Грузией. Об этом рассказал грузинской службе «Радио Свобода» житель Гали, который в целях безопасности попросил изменить свой голос. Колючая проволока пройдет по периметру абхазских деревень Печори, Отобая, Ганмухури, Набакеви, Хурча, Саберию и Пахулани. Колючая проволока перекроет обходные пути, через которые население переходило в Грузию.
Колючие проволоки будут протянуты в 6 рядов. Их ширина будет 15 метров. После колючей проволоки будет сигнальная линия. Все вместе это займет 60-70 метров по линии набережной. Уже 3-4 дня, как началось строительство.
Представитель абхазского правительства в изгнании в регионе Самыгрелузе-Мусванети Торнике Киланава пока не может подтвердить, что российские солдаты протягивают колючую проволоку вдоль административной границы. Однако отмечает, что российскими войсками колючая проволока вместе с другими стройматериалами была ввезена в Абхазию. По словам Киланава, на данном этапе на административной границе проводятся разного рода подготовительные работы для строительства так называемой границы между Грузией и Абхазией.
Разные разговоры с местным населением они ведут, что это будет граница, что у этой границы будет своя инфраструктура, что у него будет тактическая глубина, и это заденет дальние участки местного населения, и они будут с этих мест выселены. И компенсироваться будет со стороны правительства Абхазии, а правительство Абхазии отказывается компенсировать местное население переезд.
В связи с проведением колючей проволоки по периметру административной границы, за комментарием мы обратились к министру обороны де-факто Республики Абхазия Мирабу Кишмария.
Проволоки там, это по границе Ингурова, вот строятся, да, пограничные. А так что там строится? Может быть, огород они огораживают? Больше что? Информации не имею, чтобы это входные пути, где что, что. Территория Абхазии, граница с Ингурией, все. Ну, хочу проволоки ставлю, хочу это. Кому это интересует? Моя территория, что хочу, то и делаю. Пограничники строят это, а внутри что, что, я не занимаюсь этим. Каждый отвечает за себя. Что делается, видимо, чтобы не проникновений не было, за это строят, наверное. Я же не знаю сейчас, что. Мое дело, проник, застрелил, вот и все.
Как говорит конфликтолог Паата Закарайшвили, подобные действия со стороны России были вполне ожидаемы, так как российская сторона не раз заявляла, что рано или поздно наглухо закроет административную границу Гальского района. Эксперт говорит о тех проблемах, которые создадутся у населения после завершения проведения колючей проволоки.
Грузинское население вынуждено будет через главную магистральную дорогу Гурикес передвигаться в сторону Зубдийского района и обратно. Это заставит людей или меньше передвигаться, или вообще покидаться регион, или вообще никуда не уезжать. Я надеюсь, что все-таки что это они пока укрепят границу, а потом все-таки создадут какую-то походную КПП.
Что касается нынешнего положения на Ингурском мосту, население Гали, переходящее в Зугдиди, говорит, что в связи с переходом административной границы у них проблем нет. Для свободного передвижения необходимо иметь так называемый абхазский паспорт, форма номер 9, или советский паспорт. На границе они также платят 100 или 200 рублей. По словам населения, пограничники строго контролируют переход границы.
Это была Нонна Суварян из Тбилиси. Сегодня Абхазия официально обратилась к Эквадору с просьбой изучить вопрос о признании ее независимости. Нами было передано официальное письмо на имя президента Эквадора Рафаэля Корея с просьбой о признании независимости Абхазии, а также ряд материалов об истории нашей страны и истории конфликта с Грузией, сообщил Итартас замминистра иностранных дел самопровозглашенной республики Максим Гвинджия, находящийся сейчас с визитом в Эквадоре. О том, насколько вероятно признание Абхазии и Южной Осетии Эквадором, Материал Майка Хиршмана, который представит мой коллега Демис Паландов.
После того, как президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о признании Южной Осетии и Абхазии в сентябре этого года, многие задались вопросом, кто в Латинской Америке последует за ним. В последние недели разговоры велись о возможности такого шага со стороны эквадорского президента Рафаэля Корреа. В октябре этого года Корреа совершил первый визит в Москву. Во время своего визита Корреа заявил, что Эквадор готов серьезно рассмотреть вопрос признания Абхазии и Южной Осетии. Сразу после визита российская газета «Коммерсант» сообщила, что Корея вскоре признает две самопровозглашенные республики. Впрочем, посол Эквадора в Москве Патрицио Чавес опроверг информацию о том, что в Москве вообще велись какие-либо дискуссии о признании.
Во время президентского визита ни в какой момент и даже случайно вопрос признания Абхазии и Южной Осетии не ставился и не обсуждался. Однако во время пресс-конференции президенту задали вопрос о позиции Эквадора по поводу признания этих двух регионов. Президент объяснил, что ни до, ни во время, ни после визита этот вопрос не обсуждался ни с кем. Это весьма деликатная тема, но если стороны обратятся с просьбой рассмотреть этот вопрос, Эквадор готов проанализировать эту просьбу без всяких предубеждений.
Франклин Барига, директор Эквадорского института международных отношений, пишущий для эквадорской ежедневной газеты «Ла Ора», сомневается в словах посла.
Это официальная версия. Мы не знаем, обсуждался этот вопрос или нет. В любом случае, мы ждем продолжения событий. Давайте посмотрим, что произойдет. Меня определенно беспокоит ситуация, так как Венесуэла и Никарагуа, насколько я понимаю, солидарны с Абхазией и Осетией. Почему в это время президент Кореи не следует за ними по этому пути? Вот в чем вопрос.
Впрочем, внутренние проблемы дают возможность президенту Эквадора взять паузу в принятии решения относительно отколовшихся от Грузии регионов, ведь у Эквадора есть свои проблемы с сепаратизмом. Гуаякиль, самый большой город Эквадора, расположен в 250 километрах от столицы Кито и отделен от основной части страны горным массивом. В этом городе, где родился и вырос сам Рафаэль Корреа, существуют сепаратистские настроения, постоянно поднимается вопрос о повышении статуса автономии. Хуан Пас Иминьо, эквадорский ученый, вице-президент Ассоциации латиноамериканских и карибских историков, считает, что сепаратизм Гуаякиля может повлиять на решение Эквадора относительно Абхазии и Южной Осетии.
Это официальная версия. Мы не знаем, обсуждался этот вопрос или нет. В любом случае, мы ждем продолжения событий. Давайте посмотрим, что произойдет. Меня определенно беспокоит ситуация, так как Венесуэла и Никарагуа, насколько я понимаю, солидарны с Абхазией и Осетией. Почему в это время президент Кореи не следует за ними по этому пути? Вот в чем вопрос.
Признание отколовшихся от Грузии республик, безусловно, увеличит присутствие Латинской Америки в постсоветской геополитике. По мнению Хуана Паза Иминьо, Боливарианский альянс не солидаризируется с развивающейся Россией, а скорее выступает в качестве оппозиции традиционному влиянию США в регионе. Впрочем, если Эквадор еще взвешивает, признавать или нет Абхазию и Южную Осетию, то признание со стороны других латиноамериканских стран выглядит сомнительным даже от самых близких партнеров Венесуэлы. Прагматичная международная политика Кубы в последние годы такова, что вряд ли президент Рауль Кастро пойдет на столь драматический шаг. Боливия, хотя президент Эво Моралес и близкий Чавесу человек, имеет очень серьезные проблемы с сепаратизмом, комментирует журналист Франклин Барига.
Нетрудно представить признание независимости Абхазии и Осетии. Такой вариант, я повторяюсь, нельзя исключать. Что касается других стран Латинской Америки, я не вижу такой возможности.
Это был материал корреспондента «Радио Свободы» Майка Хиршмана, который представил Демис Паландов. Самопровозглашенная республика Южная Осетия еще не направляла своих официальных делегаций в страны, признание которых она хотела бы получить. Более того, представители Цхинвали еще не посетили даже Никарагуа и Венесуэлу, чьи руководители заявили о признании Абхазии и Южной Осетии. В южноосетинской казне на это просто нет денег. Мой коллега Олег Усов поговорил об этой проблеме с одним из руководителей парламента самопровозглашенной республики.
Когда политики или эксперты делают заявление об асимметричном подходе к проблеме признания самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, цхинвали недоумевают. Об этом мне сказала вице-спикер Южно-Осетинского парламента Мира Цхавребова.
По отдельным высказываниям каких-то политологов, по нашим наблюдениям за политической жизнью и за внешней политикой наших государств и Южной Осетии и Абхазии, мы замечаем, что абхазы, во-первых, и более активны, и, во-вторых, прозвучала, например, такая фраза одного политолога российского, что «ну понятно, что Абхазия будет когда-то признана как независимое государство, а вот Южная Осетия останется между Россией и Грузией и с тем, что, видимо, все-таки к Грузии и вернется». То есть звучат отдельные такие высказывания. Они, в общем, настораживают нас, конечно, но мы реагируем на это, потому что должен быть абсолютно одинаковый с нашей точки зрения подход к решению наших проблем.
Но в то же время цхинвальские власти делегации в различные страны не посылают. Причина банальна, на это не хватает денег. С Абхазии здесь хотят брать пример, продолжает Мира Цхавребова.
Абхазский МИД работает просто замечательно хорошо, потому что они сейчас и в Гану вот отправили свои представители, и вообще они посетили уже и страны Латинской Америки, те, которые признали, и не только. Мы в этом смысле немножко, ну я не скажу, что мешкаем, возможно, у нас это связано и чисто с финансовыми проблемами. Перед нами ведь очень большие стоят сложности, мы восстанавливаемся. У нас как бы сейчас вот, внимание, вся наша жизнь общественная и государственная, она завязана на процессах восстановления. Возможно, даже с такими техническими трудностями пока связано то, что никто из представителей нашего правительства, из МИДа, никто не выезжал. Но я знаю, что это планируется. В целом создается такое впечатление, что мы недостаточно, может быть, даже работаем в этом направлении, с тем, чтобы хотя бы даже завязать связи с теми государствами, которые нас признали. Но это не совсем так. То есть там есть объективные какие-то причины, конечно. Но работать нужно.
Очевидно, исходя из этого, многие политики и эксперты делают вывод, что Южная Осетия рано или поздно соединится с Северной Осетией и таким образом войдет в Россию. Вице-спикер парламента самопровозглашенной республики категорически не согласна с такими прогнозами.
Таких планов у нас нет. Часто на этот вопрос отвечала. Мы всегда мечтали иметь отдельное государство. И теперь, когда эта мечта осуществилась, не хотим с этой мечтой расставаться.
Говорила вице-спикер Южно-Осетинского парламента Мира Цхавребова.
Мы слушали материал Олега Кусова. Эхо Кавказа. Сегодня россияне наблюдали ставшее уже традиционным телевизионное общение Владимира Путина с народом. Прямая линия – это мероприятие, на котором Путин в качестве то президента, то премьера выступает в роли как бы Деда Мороза. Он исполняет мечты граждан, сумевших до него дозвониться. Общение с народом наблюдал и главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сейчас он с нами на связи. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Алсу.
Как вам Путин сегодня? Убедили ли вас его ответы?
Все понимают, что архитектура, композиция подобных выступлений не спонтанна. Ее тщательно продумывают, располагая вопросы в определенной последовательности, в зависимости от степени их актуальности и важности. Так и сегодня. Вначале проблема России как государства, ее безопасности и будущности, потом конкретные направления, затрагивающие интересы граждан в той или иной области, пенсия, медицина и так далее. В завершении Путин скажет несколько слов о том, как он видит свою дальнейшую политическую карьеру. Традиционная схема, к которой не может быть претензий, от общего к частному, от частного к личному. С чего Путин начал? Если выразиться точнее, что он считает наиболее существенной проблемой сегодняшнего российского государства, решение которой он полагает первоочередным безотлагательным делом. В центре внимания российского премьера подрыв Невского экспресса, а в более общем виде проблема масштабного террора, угроза которого вновь замаячила перед Россией. Очень точно был задан вопрос. Вопрошающий прямо указал на связь теракта с войной на Кавказе и поинтересовался, неужели эта война еще не выиграна? Охват темы был определен максимально широко и пугающе. Кавказская война и ее расползание по стране. В ответ звучали удивительные вещи. Путин не предложил никакой стратегии, новой или хотя бы модернизированной старой. Войну на Кавказе, о которой шла речь в вопросе, как об источнике опасности, он просто проигнорировал, такого предмета в его ответе нет. Что касается террора как такового, то бороться с ним он предлагает двумя способами. Первый – повышение бдительности. Второй – более эффективная профилактическая работа. Это уже дело силовых ведомств. Что означает повышение бдительности, я не в состоянии понять. От этих слов веет какой-то запах советской архаикой. Должны ли сами люди, как выражается Путин, общество, начать следить друг за другом, внимательно изучать лица, которые кажутся им подозрительными, постоянно держать в поле зрения всех окружающих, фиксируя любого кавказца, который с виду кажется вроде мирным человеком, но на самом деле вполне может оказаться террористом. Очень легко представить себе, что подобные рекомендации раздает во дворе жильцам председатель какого-нибудь советского домкома или затурканный участковый милиционер, такой Максим Максимович. А здесь второе лицо государства. Многие уверены, что первое. И второй пункт – работа на упреждение, такая же чекистская чушь уровня рядового опера. Она означает, что необходимо остановить преступника в промежутке между замыслом и исполнением. О том, что любой террор имеет свои причины и недовольство какой-то группы людей, и надо воздействовать именно на причины, а не бороться со следствием, ни слова. Я бы сказал, что уже после этого первого ответа Путин провалил экзамен на должность руководителя государства, первого или второго. Уже в конце, отвечая на вопрос, не намерен ли он оставить политику, премьер ответил: «Не дождетесь». Русская пословица гласит, что не стоит зарекаться ни от чего. Предлагаю обществу в качестве рецепта умиротворения Кавказа, повышения бдительности, премьер-министр неумолимо приближает собственный политический крах.
Спасибо, Андрей. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий сегодня наблюдал и комментировал общение с народом Владимира Путина. 21:31 в Сухуми и Цхинвали, 10:30 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа. Новости». Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе обсуждают сотрудничество со странами, выразившими стремление вступить в Североатлантический союз. Как ожидается, по итогам встречи Черногории будет представлен план действий относительно членства в НАТО. В преддверии саммита генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический союз по-прежнему готов принять в свои ряды Украину и Грузию, но только после того, как в этих странах пройдут необходимые реформы. Абхазия официально обратилась к Эквадору с просьбой изучить вопрос о признании ее независимости. Об этом Итартас сообщил заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной республики Максим Гвинджи, находящийся с рабочим визитом в Эквадоре. «Нам было передано официальное письмо на имя президента Эквадора Рафаэля Корреа с просьбой о признании независимости Абхазии», — сообщил дипломат. Эквадорская сторона в настоящее время тщательно изучает представленные материалы и скоро выступит с заявлением по этому вопросу, — добавил замминистра, не уточнив, когда можно бы было ожидать этого заявления. Вчера Международный суд ООН в Гааге представлено письменное возражение Российской Федерации против юрисдикции суда в отношении дела, в рамках которого Грузия в связи с прошлогодними событиями вокруг Абхазии и Южной Осетии и на более ранних этапах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов обвиняет Россию в нарушениях Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года. В своем иске Тбилиси утверждает, что Россия осуществляла, поощряла и поддерживала расовую дискриминацию этнических грузин, способствуя их массовому выдворению с территории республик.
С новостями дня была Любовь Баматова. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало». Далее в программе. Сегодня отмечается День инвалидов. Один день в году, когда общество вспоминает о людях с ограниченными возможностями. Власти Грузии обратились к Литве с просьбой не использовать в качестве названия страны слово «Грузия». В программе будет обзор блогосферы. А также слушайте нашу рубрику «Панорама». Все это и многое другое в ближайшие полчаса в программе «Зеркало». Говорит радио «Эхо Кавказа» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Сегодня во всем мире отмечается Международный день людей с ограниченными физическими возможностями. Традиционно в этот день внимание общества приковано к этим людям. Все говорят о важности интеграции инвалидов в повседневную жизнь и необходимых мерах для облегчения их бытия. Грузия не исключение. Первые официальные и неофициальные шаги инвалидов из ограниченного в неограниченный мир возможностей в сюжете Мзии Парисишвили.
11-летний Дато говорит, что кроме маленьких детей еще любит щенков. В умении любить он не ограничен, в отличие от физических возможностей. Дато с остальными 16 детьми посещает дневной центр благотворительной неправительственной организации «Пирвелина Биджиса Картвело». Ирландско-грузинская организация уже 10 лет помогает детям-инвалидам делать первые шаги из ограниченного в неограниченный мир возможностей. Руководитель центра Теона Хохунашвили отмечает, что 3 декабря традиционно много звонков и посетителей. Сама организация этот день отмечает скромно. Для них забота о детях-инвалидах – каждодневная кропотливая работа, которая уже имеет плоды. Некоторые воспитанники даже могут зарабатывать своим посильным трудом, а некоторые успевающие ученики помогают отстающим. 18-летний Датуна учит считать ровесника Георги. Для инвалида вся жизнь – двойная борьба. По своему опыту знает прикованная к коляске 45-летняя Марина Самадашвили. Она сегодня приехала в Тбилиси из Гори. Учредительница неправительственной организации своими проектами помогает беженцам-женщинам адаптироваться к другой жизни. О тяжелой жизни инвалида говорит Марина Самадашвили.
Честно говоря, жизнь инвалида очень трудная. Надо бороться за все. Я сама по природе очень воинственный человек. Я никогда не была безработной. Хотя из-за инвалидности у меня было много трудностей. Я их сейчас называю курьезами, потому что эти трудности я давно уже преодолела.
Поводом приезда в Тбилиси для Марины стало мероприятие в гостинице «Радисон Сас Иверия». Неправительственные организации и правительство Грузии объявили о совместном плане действия, нацеленном на полноценную интеграцию людей с ограниченными физическими возможностями в общество. Проект в объеме 1,9 миллионов долларов финансируется агентством США по международному развитию. Пиар-менеджер коалиции инвалидов Дамулки Дебелицховреба Ратио Танамишвили этот день называет очень важным в жизни инвалидов в Грузии.
Этот день важен тем, что неправительственные организации, правительства, международные организации собрались вместе и говорим о проблемах. Их в основном три. Проблема физического окружения, сознания общества и недоступность правительственных институтов, что вынуждало нас полагаться только на соцобеспечение, когда некоторые могут быть налогоплательщиками. Наша цель в том, чтобы содействовать таким людям максимально самореализоваться.
Представители власти на встрече отмечали, что уже есть конкретный план, который предусматривает обязанности для строительных компаний, городских властей и министерств. Вице-спикер парламента Гиги Церетели отмечает, что, несмотря на это, в короткий срок всех проблем не решить.
Не должно быть никаких дискриминационных явлений. Очень часто мы видим, что нет тех приспособлений, которые существуют во многих странах. Во-вторых, та помощь финансовая, которая идет от государства, должна быть более значимой.
Одним из результатов самореализации инвалидов коалиция инвалидов называет открытие цеха, где люди с ограниченными возможностями сами будут изготавливать инвалидные коляски. Эти коляски будут все же доступны по цене для родителей детей-инвалидов, которые посещают интегрированные школы. В них занятия с психологом заканчиваются традиционной фразой: «Видите, какие они молодцы, победили все».
О жизни инвалидов в Грузии рассказывала Мзия Парисишвили. 24 ноября в передаче Андрея Малахова «Пусть говорят» обсуждали судьбу слепого от рождения дипломанта второго международного конкурса имени Луи Брайля Олега Акуратова, подростка с гениальными музыкальными способностями. На самом деле судьба мальчика мало кого беспокоит, а о самом главном в передаче не говорили, сказала в интервью нашему радио Татьяна Санасян, первая учительница Олега. С ней беседовал мой коллега Муртуз Дугричилов.
Людмила Гурченко сразу поверила в его талант и прочила пианисту славу второго Рэя Чарльза.
Это был фрагмент ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.
Далее в передаче говорилось о том, что неожиданно о своем перспективном сыне вспомнил его отец Борис Аккуратов, который увез мальчика в город Ейск и изолировал от всех. Но многим жителям Армавира, города, в котором учился Олег, показалось, что главным героем передачи был все-таки не он, а народная артистка Людмила Гурченко, снявшая фильм об Олеге Аккуратове. Об этом мы беседуем с преподавательницей музыки из Армавира, первой обнаружившей выдающиеся способности мальчика, Татьяной Санасян.
Это результат огромнейшего труда педагогов и воспитателей музыкальной школы слепых и слабовидящих детей города Армавира Краснодарского края. Я помню тот момент, когда его привезли к нам в музыкальную школу. Ему было 4,5 годика.
А вы сразу обнаружили в нем этот талант или он как-то раскрывался постепенно?
Нет, вот я с первых звуков, которые произвел мальчик на фортепиано, сразу же поняла, что перед нами жемчужинка. Наша директор вот всех позвала и меня как педагога пригласила и как завуча, чтобы я его послушала. Ну вот, я подошла к инструменту, пригласила Олега и решила, ну что сложное, ну вот песня «Отбились» пришла мне на ум, любую. Но я стала ее играть, и он стал воспроизводить. Там же все-таки очень сложная гармония. Самое интересное, что он играл правой рукой двумя пальцами, второй и третий. Указательный и средний палец и перекладывал один на другой. У него так ловко получалось. Потом я ездила в Морьевку к нему, давала ему уроки в течение года. Когда я первый раз приехала и попросила его там сыграть что-нибудь, он начал мне исполнять первый концерт Чайковского. Я слушала, у меня аж мороз по коже, потому что он пытался изобразить там оркестр, и у него что-то не получалось. Он прихватывал ноты локтями. Я еще такого не видела, пытаясь изобразить там какие-то аккорды. Пальчики маленькие, октаву он брать, естественно, не мог. А потом вдруг бешеная глиссанда от высоких регистров к самым низким, локтем вот так раз и проводит. Я говорю, Олежка, а откуда ты эту музыку слушал? А он говорит, пластинка у меня, показывает пластинку, мы ставим эту пластинку, а она настолько заезжена, что вот иголочка сверху и до самого низа, ну, царапинки, и звук получается глиссанда, и он это изобразил. Он даже это сумел в музыке изобразить.
В передаче прозвучали такие ноты, ну, я не знаю, я не буду называть эти ноты фальшивыми. Беспокойство, так сказать, о судьбе мальчика выражено в том, что его родители, его близкие захватили буквально его как заложника и хотят заработать на нем какие-то деньги. В то же время мне показалось, что в самой этой передаче очень многие известные люди хотят сами того же, выступая его продюсерами или пытаясь выступить его продюсерами. Я заблуждаюсь или у вас тоже такое впечатление?
Да, и у меня такое впечатление, и всего окружения. Ну вот немножко отвлекусь от темы. Вот во время передачи постоянно и каждые 1-2 минуты звонили мои сотовые телефоны, городские телефоны разрывались. Ну все знали, что я занималась с ним, и все спрашивали, как же так? Это же труд педагога. Труд не одного педагога, а всей музыкальной школы, школы-интерната. Причем тут Гурченко? Ну да, она, конечно, встречалась с ним, может, где-то они концерт давали. Но ведь весь этот труд музыкальной школы. И директор музыкальной школы Александра Кирилловна, она лично его возила в Италию. Как бы Гурченко, по-моему, в этом деле вообще не участвовала. И в Америку его возил, и в Германию он несколько раз был. Ну, то есть, немножечко передача прозвучала, мне кажется, преувеличенно. И сразу вот они, пожалуйста, лавры, это мы. Ну, наверное, чтобы он был при них, чтобы они договаривались насчет концертов и, наверное, делили гонорары. Другой вариант какой? Если вы хотите помочь слепому ребенку, вы свои деньги пошлите ему, ведь ребенок еще не получил высшего образования.
Это была Татьяна Санасян, первая учительница Олега Аккуратова, подростка с гениальными музыкальными способностями. С ней беседовал Муртуз Дугайчилов. Панорама. Рубрика «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». С 19 декабря граждане Сербии смогут свободно путешествовать по странам Евросоюза. Брюссель отменил визовый режим. Пожилые люди радуются за молодежь, а у молодежи денег на эти путешествия нет, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Белграде Ая Куги.
Общая радость, а среди молодежи даже ликование. Такие эмоции в Сербии преобладали в момент, когда 30 ноября было сообщено, что сербам визы в Европу больше не нужны. Эту церемонию из Брюсселя, на которой присутствовал президент Сербии Тадич, многие телеканалы передавали в прямом эфире с комментариями, что жизнь меняется. Спустя почти 20 лет изоляции двери в Европу теперь открыты. Пенсионерка Славица не скрывает свою радость.
Я, конечно, радуюсь, но не столько за себя, сколько за своих детей и вообще за молодежь. Они теперь наверняка будут иметь возможность путешествовать. А что касается нас, то постарше, на наши-то пенсии далеко не уедешь.
Инженер-строитель Драган.
Мы так долго были в изоляции, что для каждого из нас снятие любых ограничений много значит. Теперь мы себя чувствуем на шаг свободнее, чем долгие годы. Но я, вероятно, полностью узнаю это чувство свободы лишь в начале следующего года, когда собираюсь в поездку. Однако уже сам факт, что это случится, мне лично открывает новое пространство, новые возможности.
Брюссель, кстати, отменил лишь режим туристических и деловых виз, но оставил строгий запрет на работу на территории ЕС. Студент философии Сырджан объясняет, какие в его кругах планы после 19 декабря, когда вступит в силу отмена визового режима.
Все более или менее воодушевлены. Например, в Фейсбуке наши пишут: «Просим последнего гражданина, покинувшего Сербию 19 декабря, потушить за собой свет». Есть такие, кто думает, что теперь все по разным причинам бросятся за границу. Сама возможность путешествия в Европу кажется привлекательной среди молодежи, особенно среди студентов, по этому поводу большой энтузиазм. Однако он, вероятно, со временем уляжется, когда станет ясно, что сама возможность поездки недостаточно, нужно найти и деньги, а это не так просто. Но со следующего года ожидается, что в Белград будут летать бюджетные авиакомпании, и тогда реальнее будет путешествовать.
Наша следующая собеседница – белградский экономический обозреватель Биляна Степанович. Последние 10 лет все опросы общественного мнения показывали, что граждане Сербии ожидали от Европы прежде всего отмены визового режима. А когда это случилось, все сразу же начали говорить: «А у меня на путешествие нет денег».
Правда, отмена визового режима в Сербии встречена с воодушевлением. Однако это ни в коем случае нельзя трактовать так, что все теперь бросятся за границу. Просто у большинства людей в Сербии нет денег на путешествие. Ведь раньше можно было ездить в Евросоюз, только визы нужны были. А чтобы получить визу, нужно было стоять в длинных очередях перед посольством. Нужно было потратить много времени, чтобы собрать разные документы и справки. Служащие многих посольств способствовали тому, чтобы у нас, стоящих в очередях за визой, возникло чувство унижения, к нам относились как к низшим существам. Поэтому важно, что теперь, 20 лет спустя, люди вернут свое достоинство. А массового отъезда за границу я не ожидаю.
Многие собираются за границу за покупками. В Сербии все дороже, чем у соседей в ЕС.
Это была Айя Куги из Белграда. В рубрике «Панорама» на «Эхо Кавказа» остаемся в европейском пространстве, но двигаемся южнее, в Испанию. На прошлой неделе парламент Испании утвердил, правда, пока не окончательно, новый правительственный законопроект об абортах. Против принятия этого закона выступает католическая церковь, либералы, а также часть левых сил, которые считают его слишком радикальным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Необходимость в новом законодательстве в отношении искусственного прерывания беременности в Испании назрела давно. Ныне действующее было принято еще во времена военной клерикальной диктатуры генерала Франко в 1973 году. В соответствии с его положениями, женщинам, сделавшим аборт, полагается от 6 месяцев до года тюрьмы, а врачам от года до 3 лет, плюс запрет заниматься врачебной деятельностью от года до 6 лет. Правда, в последние десятилетия этот закон практически не работал. Между тем, у нового закона действительно много противников. В первую очередь, это пользующаяся большим влиянием в стране католическая церковь. Они полагают, что этот закон не только оставляет аборт без наказания, но и пропагандирует его, поскольку делает бесплатным и легко доступным. Однако среди противников нынешнего закона не только отцы церкви и верующие, слепо защищающие доктрину. Против него высказываются многие независимые политики, либералы и даже левые, в том числе некоторые руководители правящей соцпартии. Они за легализацию абортов, но полагают, что закон не должен ограничиваться лишь предоставлением права на искусственное прерывание беременности. Он обязан предоставлять женщинам четкую альтернативу, то есть реальную помощь в случае, если они захотят сохранить беременность. Такая помощь оказывается во многих других странах Евросоюза. Иными словами, общество должно все сделать, чтобы убедить женщину не прибегать к аборту. Секретарь по работе с женщинами оппозиционной либеральной народной партии Моравильяс Фалькон.
Мы предлагаем правительству составить государственный план помощи материнству. Дело в том, что оно в Испании практически никак не поощряется. Пропагандистская кампания должна быть также направлена на юношей и мужчин, с тем, чтобы они чувствовали себя ответственными за беременность своих жен и подруг. Также следует создать систему, которая позволит женщине, родившей ребенка, но не имеющей возможности его воспитывать, отдать этого ребенка в другую семью. Ведь у нас сейчас многие семьи, которые хотят, но не могут иметь детей, усыновляют младенцев за границей.
Есть в законе об абортах и отдельные положения, которые вызывают бурную реакцию большинства испанцев, вне зависимости от их религиозных и политических взглядов. В первую очередь, это положение, предоставляемое 16-летним девочкам-подросткам возможности свободно прерывать беременность без ведома родителей. Парадокс нового закона заключается и в том, что несовершеннолетние до 18 лет не имеют права покупать в магазине табачные изделия и алкогольные напитки, не могут отправиться на экскурсию с классом без письменного согласия родителей, их не пускают на дискотеки и в кинотеатры на вечерние сеансы. А вот на аборт, получается, они могут отправиться совершенно свободно.
Вот такие споры идут вокруг нового закона о легализации абортов в Испании. Пока парламент утвердил этот законопроект, но парламентская оппозиция решила обжаловать закон в Конституционном суде как неприемлемый и аморальный. Мы слушали мадридского корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого. Панорама. Сотни миллионов людей во всем мире готовятся к Рождеству, вместе с ними и атеисты-активисты. Последние хотели бы превратить праздник в кампанию против религиозных заблуждений. На днях в американской столице на автобусах и поездах метро появились необычные объявления: «Нет Бога и нет неприятностей. Если вы не верите в Бога, то вы не одиноки». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Морозов.
Антирелигиозные тексты – часть кампании, которую в канун Рождества ведут различные атеистические группы во многих городах Америки. «Долой религию! Это обман!» Это и другие подобные надписи тут же вызвали контратаку верующих. В городе Цинциннати владелец участка земли, на котором стоял антирелигиозный транспарант, был вынужден его убрать после того, как получил несколько угрожающих телефонных звонков. В городе Москва, штат Айдахо, подобный лозунг был два раза сорван неизвестными. Последние 4 года в США быстро растет число неверующих. Объединения атеистов были бы обычным делом для Нью-Йорка, Сан-Франциско и других больших городов. Но они возникают в Джексоне, штат Миссисипи, Таллахасси, штат Флорида, и в других среднего размера и маленьких городах. Это говорит Блэр Скотт из Ассоциации свободной мысли. И религиозные люди и организации с ним не согласны. По опросу сотрудников колледжа Святой Троицы, город Хартфорд, штат Коннектикут, только 15% американцев заявили, что они не верят в Бога. Да, в 1990 году таких людей было почти вдвое меньше. Но в колледже считают, что выросло число не атеистов, а людей, которые решились об этом открыто заявить, рассказывает Блэр Скотт. В последнее время появился ритуал, в ходе которого человек, крещенный в детстве, отказывается от своего крещения. Люди собираются у кого-то дома, и самый авторитетный атеист направляет на человека фен для волос и, так сказать, выдувает из вас остатки религиозности и сам факт крещения. Вокруг висят надписи типа «наука», «логика», «разум» и так далее. Человек получает свидетельство об отказе от крещения, а потом некоторые посылают этот документ в свою бывшую церковь и требуют вычеркнуть их имена из списка крещения. Можно быть хорошим человеком и не верить в Бога. Мы за свободу совести, гласят антирелигиозные лозунги. Мы тоже за свободу совести, отвечает Мэтью Стайвер, глава консервативной организации «Совет свободы». Но, добавляет он, нам кажется неприличным поведение некоторых атеистов, которые развернули антирелигиозную кампанию как раз накануне праздника Рождества, когда сотни миллионов людей справляют день рождения Христа.
Это был материал Владимира Морозова из Вашингтона, а также рубрика «Панорама» на радио «Эхо Кавказа». В среду вечером в прессе было распространено сообщение о том, что власти Грузии обратились к Литве с просьбой не использовать в качестве названия их страны слово «Грузия». Понятие «Грузия» никак не связано с нашим государством и является российским наследием, заявил министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе. Это сообщение больше обсуждалось в живом журнале, чем в СМИ. С обзором «Благосферы» Муртуз Дугричилов.
Бурную полемику вызвал пост пользователя живого журнала с ником Джордж Грей, который разместил ссылки на некоторые статьи по этой теме и сам же откомментировал их так. Суоми, например, так не выпендривается. Другое дело, у них есть чем самоутвердиться. Пользователь El General задался вопросом. И что дальше будет? Английский как основной государственный язык? Позор. Это озадачило блогера Гюнтер СПБ, надо полагать, Санкт-Петербург. Так они и жаждут родиться поколение, которое не знает русского языка, но говорит только на грузинском и английском. Его оппоненту Ра-2005 это беспокойство показалось беспочвенным. Речь не идет о том, как называть Грузию по-русски. Речь о том, какое слово будет употребляться по-литовски. Так что весь твой юмор мимо. Что касается истерики, то она вообще неуместна. Ты в каком городе живешь, забыл или не в курсе, что страны тоже переименовывают. Напоминаю, Петербург, Петроград, Ленинград, Петербург. Русь, Московия, Россия и так далее и тому подобное. Пользователи Николай С. и Клаац недоумевают, почему грузинские власти не настаивают на употреблении грузинского самоназвания. Если я правильно понимаю, местное название Грузии — Сакартвело. Грузия, Георгия, Джорджия — для грузин слова в какой-то степени иностранные. Почему литовцы должны отказаться от своего слова Грузия в пользу английского варианта? Россия же не обращается к Германии, чтобы немцы называли ее Раша, а не Русланд. Так же, как и Германия, Дойчланд, не требует от России, чтобы ее называли Джомани. Николай С. Я понимаю, если бы свое название страны Сакартвело пытались ввести на мировом уровне, так они за английское ухватились. Клаац.
Муртуз Дугричилов представил мнение блогеров. Ну а что думают по этому поводу ученые? Говорит профессор-историк Марьям Лорд-Кипанидзе.
Дело в том, что Грузия, собственно, русское название нашего государства, Сакартвело. Поэтому русскоязычные будут называть Грузией. Как будет называться Латвия или Литва, я не знаю. Я не знаю, как у них это принято. Но нужно сказать одно, что в древних античных источниках в отношении Грузии была Иберия и Колхида. Потом уже на основе Георгия, которая в латинских источниках, появилась в восточных источниках на основе Георгия Джорджия и Гурджия. И вот русская Грузия идет вот с этого персидско-арабско-турецкого Джурзан, Джурзия, Гурджи. Что касается европейского, между прочим, мы несколько раз у нас было об этом, были об этом разговоры, и, конечно, европейцы не должны Сакартвело называть Грузией. В европейском есть Георгия, у немцев в источниках Джорджия, в английских Жоржиен, во французских с 13 века уже встречаются вот эти названия. Но уже с 12 и с 13 века в русских источниках появляется грузин и Грузия. Так что мы не можем запретить русскоязычным. Но попросить нерусскоязычных, чтобы они дали, говорили бы Сакартвело той терминологии, которая в течение с 13 века уже существует в европейских источниках, это, конечно, закономерно. Конечно, правильнее, чтобы каждый давал бы, как у них это было в древности.
Это была грузинская ученая профессор Марьям Лорд-Кипанидзе. Представители творческой интеллигенции многих народов Кавказа, пишущих на своих родных языках, в последнее время чаще используют русифицированный топоним «Грузия» вместо традиционного «Гурджи-Гурдистан». Вот что думает по этому поводу профессор Института всемирной литературы Казбек Султанов.
Тут такого резкого противостояния разных языковых моделей не должно быть. В конце концов, есть традиции языкового употребления. Вот в стихии русского языка закрепилось это понятие, хотя вот действительно на Кавказе говорили Гюрджистан, Гюрджи и так далее. Но вправе, конечно, Грузия ставить вопрос, как бы вот имея в виду англоязычную версию произношения, но это, наверное, не имеет такого обязательного смысла. Есть разные системы, есть разные языковые практики. Но в данном случае это не вопрос какого-то искусственного вмешательства. Потом же не надо забывать о тесных исторических связях наших регионов. по соседству. Это же не вчера возникло. Это Большой Кавказ, где все время были эти переклички, пересечения. Конечно, если углубиться, и в каждом языке есть какое-то специфическое слово, и поэтому, как в русском языке утвердилась форма Грузии, так в кумыкском, аварском, даргинском языках, может быть, наверняка и свои специфические топонимы. Поэтому я то и стою вот на этой точке зрения, учитывая спецификацию языка, все-таки его такое своеобразие, зная историю употребления такого рода топонимов, по-моему, это очень важно.
А название страны Грузия был профессор Института всемирной литературы Казбек Султанов.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте нас и читайте в интернете по адресу echokavkaza.com. До встречи завтра в 9 вечера в Сухуми и Цхинвале. В Тбилиси нас слушайте в 22 часа. С вами была Алсу Курмашева. Всего доброго.